Выброшенный ребенок. События, описанные в этой книге, действительно произошли в России в конце XIX века. Новорожденный ребенок был обречен на смерть, но злой замысел не удался, и мальчик остался жить. Уже не отвергнутый ребенок, а убеленный сединами старец, он с изумлением оглядывался на свою удивительную жизнь. Я старался передать эту печальную историю так, как ее вспоминает сам герой. Восстановить ход событий помогали мне также многие дедушки и бабушки, поэтому прошу читателя быть снисходительным к ошибкам автора. Некоторые имена в книге я изменил, некоторые оставил без изменения. Пусть же это безыскусное повествование еще раз напомнит читателям о том, что пути Господни неисповедимы. Автор. Находка.
«Ах, что это?»
В ужасе воскликнула молодая женщина, которая проходила мимо свинарника соседней усадьбы, направляясь к соседям, живущим через двор от ее дома. От того, что она увидела, все у нее внутри похолодело. Там, в грязи, в навозе лежал новорожденный ребенок. Ему, по-видимому, не было и одного дня от роду. В страхе она перепрыгнула через забор свинарника и поспешно схватила малютку, как раз вовремя, прямо из-под носа свиньи. Она ударила свинью ногой, и та в страхе отскочила в сторону, так как удар был неожиданным. Злыми глазами животное смотрело на женщину, которая, держа ребенка в руках, быстро перелезла через забор. Крепко прижимая ребенка к себе, женщина с жалостью проговорила: «Бедное создание! Как ты оказался здесь?» Ей в голову пришла ужасная мысль. Неужели есть такая мать, которая может рожденное ею дитя выбросить свиньям? При этой мысли она еще крепче прижала к себе ребенка и побежала к своему дому. Придя домой, женщина положила все еще дрожащего всем тельцем ребенка на теплую лежанку. В те времена непременную принадлежность каждого дома. В это утро лежанка была самым подходящим местом для ребенка, так как он очень нуждался в тепле. Затем Мария, так звали женщину, нашла большой платок, чтобы завернуть в него замерзшего ребенка. Только теперь она обратила внимание на то, что вокруг шеи ребенка был обмотан кусок тряпки. Она сняла эту тряпку, завернула дитя в платок и снова положила на лежанку. Затем принесла немного молока, подогрела его на плите, взяла чайную ложечку и влила несколько капель молока в рот ребенка, который с жадностью проглотил его. Однако она не решилась дать ему слишком много. Она взяла ребенка на руки и нежно положила его на кровать. Тот пытался заплакать, но не мог издать почти ни звука. Вскоре он заснул. Долго стояла она перед кроватью и задумчиво смотрела на мальчика. Но мысли ее были там, в свинарнике. Почти невероятно, что может быть такая мать, которая своего новорожденного ребенка бросила свиньям. Убедившись, что дитя крепко спит, Мария вернулась в кухню, чтобы хоть немного успокоиться и сделать необходимое по дому. Ее муж Иоганн Дерксен рано утром ушел в деревню в поисках работы. Придет ли он к обеду? Она очень хотела, чтобы он пришел, так как боялась оставаться одна в доме с приговоренным к смерти малышом. Убийца, несомненно, была уверена, что свиньи скрыли от всего мира ее вину. «Я приготовлю обед для Иоганна. Он придет, он должен прийти». Так, разговаривая сама с собой, она спустилась в погреб за картошкой. «Пойду посмотрю, спит ли еще ребенок?» Подумала она, поднявшись из погреба, поставила картошку на стол и пошла в спальню. Увидев, что ребенок все еще спит, она остановилась в задумчивости, стоя перед кроватью. Сколько прошло времени, она не знала, и только хлопнувшая на кухне дверь прервала ее мысли. Она быстро побежала в кухню. Это пришел муж. Он с удивлением посмотрел на нее. Выражение лица жены испугало его, и он воскликнул: «Мария, что с тобой? Что случилось? Говори скорее.
Мария не могла говорить. Она стояла как вкопанная, уставившись в потолок, скрестив руки и ждала, когда сможет выговорить хотя бы слово. Иоганн схватил ее за руки, сильно встряхнул и спросил. «Мария, скажи, что с тобой случилось? Ты заболела?» Наконец она смогла выговорить. «Нет, дорогой Иоганн, я не больна, но то, что случилось со мной сегодня, я не забуду всю свою жизнь. Идем, я покажу тебе». Она взяла его за руку и повела в спальню, прямо в кровати. «Что это?» Удивился Иоганн, увидев ребенка. Она ласково посмотрела на него и объяснила. «Иоганн, сегодня я пережила нечто ужасное. Когда утром ты ушел в деревню, я хотела на несколько минут забежать к Гисбергтам. Я решила не идти по улице, а пройти через усадьбу Реймеров. Проходя мимо свинарника, я услышала какой-то странный звук. И когда посмотрела в направлении звука, увидела этого ребенка, лежащего в навозе. Как раз в этот момент, когда я его увидела, к нему приближалась большая свинья и хотела схватить его. Я быстро перепрыгнула через забор, оттолкнула свинью ударом в рыло, схватила ребенка, завернула его в свой фартук, перелезла через забор и побежала домой. Здесь я закутала его в теплый платок. Вот посмотри». И она показала мужу кусок тряпки. Этот кусок материи был обмотан вокруг шеи ребенка. Потом я дала ему несколько капель молока и положила в кровать. Он уснул и спит до сих пор. Она немного приподняла платок, чтобы Иоганн мог увидеть маленькое личико. «Но мы не можем его оставить», — сказал Иоганн после долгого молчания. «Я пойду к старости Петерсу, все расскажу ему и спрошу, что нам делать». Оба тихонько вышли из комнаты в кухню. Мария стала готовить обед. «Ах, Иоганн!» — начала Мария сквозь слезы, когда он спросил, почему она так печальна. Мне снова и снова приходят в голову ужасные мысли. Если бы я в тот момент не оказалась там, свиньи сожрали бы это бедное дитя. Мария, ты ангел, посланный Богом. Бог употребил тебя, чтобы предотвратить убийство матери своего ребенка. Обед был готов. Они молча ели, погрузившись в свои мысли. Вдруг Мария вскочила и побежала в комнату. Ребенок проснулся и стал плакать. Она взяла его на руки, прижала к себе, затем вернулась на кухню и села у плиты. Иоганн встал, тоже подошел к плите и встал позади Марии. Долго, молча стоял он, размышляя. Ребенок опять уснул, и Мария дала волю слезам. Она была потрясена и никак не могла прийти в себя. Иоганн очнулся от своих мыслей. Положив руку на плечо Марии, он сказал. «Да». Я пойду к старости Петерсу. Все ему расскажу и спрошу, что нам делать дальше. Ты ведь не можешь дать ребенку нужное питание. Я также зайду к Гардерам и попрошу Маргариту, чтобы она пришла и покормила малютку. Иоганн, взяв шапку, вышел из дома, а Мария еще долго сидела около печи со спящим ребенком на коленях. «Ах, как бы я хотела иметь возможность дать тебе нужное питание!» — подумала она. «Как я тебя люблю!» И она крепко прижала кроху к груди, как будто боясь, что его у нее сейчас отберут. Только она хотела подняться и унести ребенка, как услышала, что кто-то подошел к двери. Это была Маргарита Гардер. «Добрый день!» — приветливо поздоровалась женщина. «Ну, что тут у вас случилось?» Мария развернула платок. «Посмотрите, что у меня тут!» При этих словах у нее опять из глаз побежали слезы. «Ну да, твой муж был у нас и спросил меня, не смогу ли я прийти к вам покормить малыша, которого вы принесли из свинарника. Наш Яков как раз заснул, и я прибежала сюда. Ну-ка, дай мне мальчишку», — сказала она, сев на стул. Пока Маргарита кормила ребенка, Мария подробно рассказала ей всю историю, но она даже себе не могла объяснить, как ей именно сегодня пришла мысль пойти через двор Реймеров. «Ну, это я тебе могу легко объяснить. Мать этого ребенка хотела лишить его жизни, но великий Бог избрал тебя, чтобы спасти его от смерти». «Да, но почему его не спас кто-то другой?» — спросила Мария. «Мария, Мария, не печалься, все будет хорошо», – успокоила ее Гардер, так как понимала, почему Мария была в смущении. «Я поговорю со своим мужем и предложу ему взять ребенка к нам, ведь нашему Якову только 10 дней от роду, и оба малыша будут питаться за одним столом». А с этими словами она передала ребенка Марии. Мария снова укутала его. Обе женщины пошли в спальню и уложили малютку на кровать, где он вскоре опять уснул. Женщины вернулись на кухню. Мария села напротив гостя и спросила: «Маргарита, а что бы сделали вы, оказавшись на моем месте?» «Ах, Мария, не думай об этом. Бог устроил все так, что ты стала спасительницей жизни. И тот же самый Бог знает, что делать дальше. Он найдет выход. Но мне надо поспешить домой и посмотреть, спит ли еще мой Яков». И она направилась к двери. «Под вечер я снова приду». Мария подошла к окну и опять стала размышлять о том, что произошло. Дверь открылась, и вошел Иоганн со словами: «Сегодня вечером будет совещание у старосты, и тогда будет все видно, что делать». Затем он стал помогать жене в домашней работе. Мария только подумала: кто жарится над ребенком? Сельский сход. Когда, наконец, наступил вечер, и пастух со стадом вернулся в деревню, Мария и Иоганн стояли у забора в ожидании своих двух коров. Пастух был уже около дома старосты Петерса. Там он задержался, что-то рассказывая, и это обеспокоило Иоганна. «Пойду-ка я сам приведу корову. Что-то он тянет, и именно сегодня». Мария тоже не могла успокоиться и, облокотясь на забор, посмотрела в другой конец деревни. «Вот еще идет Маргарита Гардер. Я зайду в дом, а когда ты придешь коров, выйду и подаю белянку». «Нет, оставайся в доме. Сегодня я сам смогу подоить. Будь около Гардер». Иоганн перепрыгнул через забор и пошел встречать коров, а Мария зашла в дом. Вскоре пришла Маргарита Гардер. Мария принесла ребенка и предала его кормилице. «Ах ты, маленький мой, снова проголодался!» — сказала Маргарита, беря его на руки. Сев на стул, она продолжала: «Мария, что случилось с твоим Иоганном? Когда я подошла к вашим воротам, он перепрыгнул через забор и пошел в другой конец деревни». «Ах, он так волнуется! 8 часов должен состояться сельский сход. А пастух снова принес много новостей из степи, которые нужно рассказать всем жителям деревни. Вы же знаете его. Если он что-то знает, то думает, что вся деревня должна это узнать». «Да, это правда. Со старым Мартыном случается на падбище такие жуткие истории, что просто страшно и смешно. Позавчера вечером он был у нас и рассказывал, как двухгодовалый бык хотел его забодать. Но поскольку он не из трусливых, то своим кнутом так врезал этому быку, что тот 2 часа лежал без сознания». И Гардер при этих словах засмеялась. «Да», — согласилась Мария, — «подобные истории он рассказывает людям на улице, когда гонит скот, и пока дойдет до нашего конца деревни, уже темно». «Ну», — заметила Маргарита, — «сегодня вечером на сельском сходе будут говорить и об этом. Ему скажут, что если он не может вовремя пригонять скот, то наймут другого пастуха». «Наверное, нужно нагреть побольше воды?» — спросила Мария, заметив, как Маргарита посмотрела в сторону печи. «Да, я думаю, пусть она еще немножко нагреется, и тогда я основательно искупаю этого малыша». Мария встала и принесла воды, затем сказала: «Я пойду подаю белянку, так как она признает только женские руки. Если Иоганн начнет доить ее, она не дастся». Она взяла ведро и вышла. Когда она вошла в сарай, Иоганн как раз сел около белянки и начал ее доить. Но как только белянка заметила Марию, она замычала и начала бить копытом. Ударом ноги она опрокинула ведро, и Иоганн от неожиданности отпрянул назад и упал на спину, так что молоко пролилось прямо на него. «Белянка!» — а в ужасе воскликнула Мария. «Что с тобой?» Она подскочила к корове, погладила ее, и та успокоилась. Иоганн встал и, с гневом глядя на корову, начал ей выговаривать: «Негодница! На кого я теперь похож? Да чтобы я еще когда-нибудь стал тебя доить!» Он сердито повернулся и вышел из сарая. Беленка спокойно стояла, пока нежные и ловкие руки Марии доили ее. Когда дойка закончилась, Мария направилась к дому. Навстречу ей вышла Маргарита. «Ну вот, я покормила и искупала малыша. Теперь он лежит и спит. Я пойду домой и поговорю с мужем. Пусть он скажет на сходе, что мы возьмем ребенка». Маргарита Гардер ушла, а Мария зашла в дом. В половине восьмого она сказала Иоганну: «Иоганн, пора идти. Некоторые уже пошли». Сказав, что поест после возвращения, Иоганн вышел на улицу. Докель Гардер также как раз вышел со двора, и они оба отправились к Петерсу, так как сельский сход всегда проходил у старосты.
«Интересно, чем все это кончится?» — обратился Дирксен к Гардеру после того, как они молча прошли некоторое расстояние. «Ну, моя жена хочет, чтобы, когда встанет вопрос о том, кто возьмет ребенка, я сказал, что возьмем его мы. Я вполне с этим согласен, ведь нельзя же выбрасывать ребенка, как щенка». При этих словах они как раз повернули к Петерсу. В доме старосты уже собрались многие жители деревни. Им было странно, что их собрали в этот вечер, ведь только 2 дня назад был сход. Когда Гардер и Дирксен зашли в дом и сели, Ганс Петерс, сельский староста, встал, подошел к столу и выкрутил фитиль в лампе. Большие часы как раз пробили 8. Когда замер последний удар, Петерс сказал: «Друзья и соседи, для вас, конечно, неожиданно то, что я снова созвал вас, тогда как лишь позавчера вечером мы были вместе. Дело в том, что случилось то, что бывает не каждый день, и о чем необходимо хорошенько порассуждать. Речь идет о найденном ребенке. Возможно, вы уже знаете, а может быть и нет, что жена Иоганна Деркеса нашла ребенка, мальчика, и притом весьма странным образом». Собравшиеся стали переговариваться. Прозвучал вопрос: «Что, у Иоганна Деркеса нашли ребенка?» «Нет», — возразил Петерс, — «не у Дирксена, а жена Дирксена нашла». Он посмотрел на собравшихся. «Дирксен здесь?» — спросил он. «Да, он здесь», — ответил Гарлер и встал, чтобы показать старости, где он, так как при слабом свете лампы было плохо видно. «Но, Дирксен, расскажи эту историю подробнее, как ты ее знаешь», — предложил Петерс. Дирксен робко поднялся, еще раз внимательно смотрел рукава куртки, не осталось ли на них незамеченных им капель молока, и подробно рассказал, что случилось утром. «Моя жена не может обеспечить ребенку нужное питание, и поэтому мы не знаем, что нам делать». Последовала короткая пауза. Затем Петерс обратился к собравшимся: «Теперь вы все услышали эту историю. Вопрос такой: кто хочет взять ребенка и ухаживать за ним?» Некоторое время в помещении слышался приглушенный шум голосов. Наконец Петерс снова спросил: «Ну, кто встанет и скажет, что возьмет ребенка?» Откуда-то сзади раздался голос: «Если жена Дирксена подобрала ребенка, почему она не хочет оставить его у себя?» Видно было, что старости такие речи не понравились. Он опять нервно подкрутил фитиль и взволнованно пояснил: «Неужели вам непонятно, что жена Дирксена не может оставить его у себя, так как ей нечем его кормить? На ржаном хлебе и ячменной каше он не будет жить, это ведь и слепому видно. Итак, скажите, что нам делать или кто хочет взять ребенка?» Все молчали. Гардер уже много думал о том, смогут ли они дать ребенку нужное питание. Наконец он встал и сказал: «Как я вижу, никто из вас не хочет связываться с этим бедным созданием. Ну что же, придется нам взять его. Нашему Якову тоже всего 10 дней от роду. И если он уделит немного от своего стола, глядишь, и другой выживет. Когда мы разойдемся, я зайду к Дирксенам и заберу ребенка». Много еще было разговоров об этом деле. Люди высказывали свои предположения. Вдруг встал пастух. Он тоже пришел и начал снова рассказывать о своих приключениях. Но тут поднялся Иоганн Дирксен и сказал: «Да, еще один вопрос о нашей скотине. Скоро, наверное, дело дойдет до того, что в наш конец деревни скот будут пригонять в полночь». «А что случилось?»
Что-то особенное? Что ты имеешь в виду?» – спросил староста. Снова поднялся Гардер и пояснил. «Сюда, на этот конец, скорт приходит обычно вовремя, но пока пастух расскажет каждому жителю о своих приключениях, он добирается до нашего конца уже в темноте». Пастух понял, что выдуманная им жуткая история в данный момент будет просто неуместна, и молча сел. «Да, это так. У него всегда есть что рассказать», — согласился староста. «Но я думаю, теперь он этого делать не будет. Слышишь, Мартын, ты теперь знаешь, чего требуют от тебя жители? Ты иногда слишком долго стоишь на одном месте. Вот и сегодня вечером ты долго стоял здесь у нас. Так что давай гони скот своевременно через деревню, и все будут довольны». Пастух понял, что если он не пообещает в дальнейшем измениться, то останется без работы. «Я буду стараться вовремя пригонять стадо». «Вот и хорошо, только не забывай об этом», — предупредил его еще раз староста и, обратившись к собравшимся, сказал. «Ну, кажется, мы все обсудили. Значит, Гардер, вы берете ребенка и ухаживаете за ним, сколько сможете. На этом наш сход закончен». Но разговором не было конца. Иногда такие собрания продолжались до полуночи. И, похоже, сегодня будет именно так, поскольку один знал то, другой это, и все хотели рассказать, что они знают. Однако Гардер и Дерксен не остались. Они встали и отправились домой. Немного погодя, незаметно исчез и пастух, чтобы не наслушаться еще больше нелестных замечаний в свой адрес. Иоганн и Дукель зашли в дом Дерксена. Там они застали жену Гардера, которая принесла с собой и Якова. Оба малыша лежали рядом, и женщины считали, что между ними нет никакой разницы, хотя Яков и старше на полторы недели. «Ну-ка», — сказал Дукель, — «дай мне Якова». И он протянул правую руку. «Давай другого». И он протянул левую руку. «Нет, я не могу определить, кто из них легче». Он взял палку и спросил Марию, нет ли у нее корзины. Мария принесла корзину, которую Гардер привязал к одному концу палки. Иоганн должен был принести ведро, до половины наполненной водой, которое привязали к другому концу палки. Гардер взялся за середину палки и сказал своей жене, «Положи одного из них в корзину». Воды в ведре оказалось маловато, и Дерксен стал подливать, пока палка заняла горизонтальное положение. «Так, теперь уберите Якова и положите туда второго». Однако теперь ведро с водой оказалось слишком тяжелым, и Дерксену пришлось отливать. Он вычерпал 6 полных чашек, и равновесие снова восстановилось. «Ага, он легче Якова на 6 чашечек», — заметил Дукель Гардер и засмеялся. «Сразу видно, кто из них получал лучшее питание. Но он скоро поправится, дай только Бог ему здоровья». Затем Дукель Гардер рассказал, о чем говорилось на сходе у старосты. Мария снова коснулась утреннего события и заметила. «Сама не знаю, почему сегодня утром я решила пойти именно через двор соседей?» «Ох, это мне совершенно ясно», — ответил Дукель Гардер. «Если бы ты не пошла через усадьбу Ремеров, случилось бы ужасное. Свиньи сожрали бы ребенка, и его мать сделалась бы страшной убийцей. Чтобы предотвратить это дьявольское убийство, Бог вложил тебе мысль пойти Гисбрехам кратчайшим путем, мимо свинарника. Таким образом, Бог использовал тебя, чтобы спасти ребенку жизнь». Мария не могла удержать слез, и они градом катились по ее щекам. Тогда Маргарита сказала: «Мария, успокойся. Я же говорила тебе, что Бог найдет и пути, и средства, чтобы и дальше сохранить этого ребенка. Я буду заботиться о малыше так же, как и о нашем Якове. А как только он подрастет и сможет кушать хлеб, ты заберешь его себе. Радуйся, что ты предотвратила ужасное преступление, где-то убийство. Возможно, если бы его мать знала, что ребенок жив, она пришла бы сюда, чтобы поблагодарить тебя за его спасение». Но если бы они знали, где и в каком состоянии находилась его мать, они думали бы иначе. Мария плакала не напрасно, у нее было какое-то предчувствие. «Но мы такие бедные», — неуверенно возразила Мария. «Мы едва можем содержать себя, что скажут люди. у Дирксенов, мол, самих есть нечего, они еще ребенка из свинарника принесли.
Ах, Мария, оставь эти мысли, никто ничего не скажет, успокаивала Маргарита Гардер, хотя знала, что такие разговоры, конечно, будут.
Дирксен встал, подошел к печке, подложил в топку кизяку и поставил на плиту кастрюлю с водой. Мария подняла глаза и, увидев, что делает муж, сказала ему:
«Правильно, Иоганн. Мне самой нужно было подумать об этом. Ведь ты еще не ужинал. Сейчас я накрою стол».
Гардер, помолчав немного, обратился к жене:
«Я думаю, нам пора идти».
«Нет, нет, садитесь, Дукель. Мы будем сейчас ужинать. Иоганн перед уходом сказал, что будет кушать, когда вернется. Я просто забыла об этом».
«Только не готовьте ужин ради нас. Мы можем поесть и дома», — вмешалась Маргарита.
Мария быстро накрыла стол, принесла вкусный арбузный сок из погреба и пригласила всех к столу. Подвигая свой стул к столу, Маргарита заметила:
«Вообще-то это не совсем разумно, что мы здесь ночью кушаем».
«Нет-нет, Маргарита», — возразила Мария. «Мы ведь тоже у вас кушали». После еды гостья сказала:
«Ну, теперь нам надо быстро идти домой, иначе дети скажут, что мы слишком долго задержались».
При этих словах она взяла на руки Якова и передала его Дукелю. «Бери этого, а я возьму того». Пожелав хозяевам спокойной ночи, они ушли. В тот момент, когда они выходили, какая-то фигура скользнула вдоль стены к забору и исчезла в темноте. Когда гардеры вернулись домой, из спальни вышла Штинке и старшая дочь, которая еще не спала. Увидев, что отец и мать несут по ребенку, она с удивлением посмотрела на родителей. Мать заметила это и тут же объявила: «Штинке, вот тебе еще один маленький братишка». С этими словами она передала ей ребенка. Та быстро распеленала малыша и воскликнула:
«Мама, откуда вы его взяли?»
Прежде чем мать успела что-то сказать в ответ, ребенок заплакал. Штинке сразу начала его успокаивать:
«Ну-ну, не надо делать такое кислое личико. У нас это не принято. У нас мы будем вести себя хорошо».
Разбуженная возбужденными голосами, в комнату вбежала Леночка.
«Что здесь случилось? Вы так шумите, что невозможно спать».
Тут она увидела, что Штинке держит на руках ребенка, и изумленно воскликнула:
«Чей это ребенок?»
Она подошла ближе и схватила малыша за нос. Тот опять начал кричать.
«Оставь его в покое», — одернула сестру Штинке.
Затем она снова обратилась к матери за разъяснением, откуда они принесли ребенка. Мама объясняла, откуда взялся второй малыш. Леночка посмотрела на Якова и сказала:
«Они оба одинакового роста».
«Нет, доченька, Яков на 6 чашечек воды тяжелее, чем он».
«Как вы узнали?» —
захотела знать Леночка. Мама рассказала, как папа и Дирксен взвешивали малышей. Девочка весело рассмеялась.
«Так-так, значит, ты на 6 чашечек легче», — сказала она, взяв ребенка на колени.
«Если вы будете его любить, он скоро будет таким же, как и Яков», — заверила мама.
«Да-да, мама, мы будем любить его, ведь он такой же ребенок, как и Яков, мы уже любим его», —
с энтузиазмом заверили девочки. И они наперебой стали ласкать и целовать его. Каждая хотела хоть немножко подержать нового братика, и вскоре дело дошло до ссоры. Тогда мама строго велела:
«Быстро несите его сюда, а то вы еще подеретесь из-за него. Идите спать, не то завтра вас опять не добудешься. Давай его сюда, Штинке, и марш в кровать».
Маргарита приготовила для ребенка кроватку, и как только уложила его, он сразу же уснул. Девочки отправились в свою спальню и тоже легли в постель, но долго не могли уснуть, потому что с увлечением строили планы, как они теперь будут играть с обеими мальчиками. Новый житель вызывает пересуды. На следующее утро все дети в семье Гардеров поднялись рано. Маме не пришлось никого будить, так как об этом позаботились два малыша. Еще хорошо не рассвело, как Яков начал громко плакать. От его крика проснулся второй малыш, решил, что он может это делать лучше, и закричал изо всех сил. Это привело к тому, что вскоре все дети собрались в большой комнате, чтобы посмотреть, что там случилось. Одни пришли полуодетыми, другие держали свою одежду в руках. Сбежалась вся семья. Мама удивилась, чего они хотят такую рань. «Что у вас здесь, мама?» – спросил Петя. «Мне показалось, что кричат два ребенка». «Подойди и посмотри, сынок, у тебя теперь будет еще один маленький братишка». С этими словами она взяла ребенка на руки и показала Пете. «Как его звать, мама?» Им было для детей очень важным делом. «Ну, этого мы еще не можем сказать. Об имени поговорим за завтраком». Она попросила Штинки одеть детей, а сама отправилась на кухню готовить завтрак. Когда завтрак был готов, за стол сели все, кроме матери. Ей прежде нужно было покормить малышей. Как они кричали! Они, конечно, были очень голодны. Петя не мог выдержать и, встав из-за стола, пошел в комнату к маме. Ему хотелось получше рассмотреть нового братишку. Когда Маргарита покормила малышей и вернулась в кухню, детвора окружила ее, забыв о еде. «Ну, дети, как мы назовем малыша?» – спросила она. Петя сразу же воскликнул: «Франц! Франц!» Лена посмотрела на него и уверенно заявила: «Нет, не Франц, а Исаак. Это очень хорошее имя». «Нет», – возразила Штинке, – «оба эти имени звучат как-то по-старому. Лучше всего ему подойдет имя Герман». «Нет, дети», – остановила их мать, – «ни одного из этих имен нет в семье Гардеров. Я думаю, мы назовем его Иоганном». «Да, это хорошее имя», – согласился отец и попросил подать ему еще хлеба, который сегодня утром был особенно вкусным. Мама поставила на стол не только ячменный хлеб, сегодня был особенный день, и она нарезала также и ржаного хлеба. Немало разговоров было за столом, особенно среди детей. Родители радовались, что где все дети с таким энтузиазмом восприняли то, что они взяли в дом Иоганна. После завтрака дети пошли к креймерам. Им хотелось посмотреть на свинарник, в котором был найден Иоганн. Дукельгардер пошел в деревню. Ему нужно было поговорить со старостой Петерсом. Когда он поравнялся с домом Лепкипса, его окликнул старый Лепкипс, который стоял у своего забора. «Ну, как вы провели ночь?» – спросил он. «Хорошо. Оба ребенка только утром начали кричать. Да так, что, казалось, ни один из них не хотел уступать другому». «Вы уж дали ему имя?» – продолжал расспрашивать Лепкипс. «Ведь его нужно будет внести в сельскую книгу». «Да, мы назвали его Иоганном», – торопливо ответил Гарриер и пошел дальше. Когда он пришел к Петерсу, того уже не было дома. Он уехал в соседнюю деревню Шейнфельд. «Ну как обстоит дело с малышами? Твоя жена справляется с ними?» – поинтересовалась жена Петерса Фрида, поставив перед Гарриером стул. «Конечно, у нее теперь немного больше работы, но она справится. Я хотел увидеться с Гансом и поговорить с ним насчет одежды и постельного белья, так как у нас сейчас с этим трудности». «Да, жаль, что он так рано уехал, но он хотел к обеду вернуться. Я думаю, что жители деревни должны помочь вам с одеждой и постелью. Раз вы кормите малыша, об остальном должны позаботиться они», – заключила Фрида. Затем она спросила, как малыши вели себя ночью. «Ну, ночью было, можно сказать, нормально. А вот рано утром они начали так кричать, что чуть не оглушили нас. Видимо, они сильно проголодались». «А вы уже дали ребенку имя?» «Да, мы назвали его Иоганном. Кстати, я хотела еще сказать, что староста может внести его в сельскую книгу. Только фамилию писать пока не надо. Мы ведь не знаем, как это дело обернется дальше». Они поговорили еще немного о разных делах, а затем опять вернулись к разговору о найденном ребенке. «Мне очень жаль Марию Дерксен», – вздохнула хозяйка. «Для нее все это так тяжело». «Да, она охотно оставила бы ребенка у себя, но это просто невозможно». «Конечно, без материнского молока он не выживет». «На сельском сходе один парень был слишком дерзок. Он сказал, что если жена Дерксена взяла ребенка, то должна оставить его у себя. Его можно было понять так. Если, мол, она не в состоянии выкормить его, то и лучше отнести его обратно в свинарник», – сказал Гардер и поднялся, чтобы идти домой. Ах, лучше бы пожелал это он самому себе. Я знаю, Ганс мне сегодня утром все рассказал. Я этому человеку не доверяю. Он часто бывает в трактире и всегда говорит что-нибудь безнравственное.
Дукель был уже у двери, когда она добавила.
Я скажу мужу о вашей просьбе. Приходите к нам и заодно расскажите мне новости.
Во дворе Гардер встретился с фрау Дик, которая как раз направлялась к Петерсен. Она презрительно взглянула на Гардера, но тот поскорее вышел за ворота и был рад, что она не сговорилась с ним. Когда Анна Дик вошла в дом, собака, которая в отсутствие хозяина пробралась в комнату, настороженно посмотрела на нее и стала следить за каждым ее движением.
«Ну», — начала гостья, усевшись на скамейку, — «что хотел Гардер? Они уже, наверное, пожалели, что взяли ребенка».
«О, нет», — возразила хозяйка, с трудом подавляя гнев. «Напротив, они рады. А почему бы и нет? Ведь нельзя же ребенка просто выбросить».
«Нет, он только хотел узнать, не могут ли они получить от деревни какое-нибудь белье».
Но добрая женщина сразу же пожалела, что упомянула об этом. Анна язвительно процедила.
«Если фрау Гардер не может вырастить детей без помощи деревни, то и лучше бы и не брать этого ребенка».
Петерс едва сдерживала себя. Даже пес начал волноваться. Он приподнял верхнюю губу и показал фрау Дик свои зубы, как бы желая предупредить, чтобы она вела себя спокойно, так как хозяин здесь он. Фрида взяла веник и начала мести пол. Пол был глиняным, и перед тем, как мести его, обычно сбрызгивали водой. Но сегодня хозяйка этого делать не стала, так как ей хотелось поскорее выпроводить в Дик. Вскоре в комнате пыль поднялась столбом, так что Анна не выдержала.
«Фрау Петерс, полейте же пол водой, ведь так можно задохнуться».
Но та продолжала мести, так что дышать становилось все труднее. И она добилась своего.
«Нет, это просто невыносимо. Я не могу оставаться здесь».
Возмутилась Дик и вышла из дома, сильно хлопнув дверью.
«Видно, она не в своем уме».
Последние слова она произнесла уже за дверью, но хозяйка услышала их. После ухода незваных гостей хозяйка открыла двери и окна, чтобы проветрить комнату. Затем взяла тряпку и стала вытирать пыль.
«Хоть бы она больше не приходила. Для меня это только лишняя работа», — сердито проговорила Фрида, усердно вытирая пыль.
Пылью было покрыто все. Она проникла даже в шкаф с одеждой. Придется выносить во двор всю одежду. Когда хозяйка снова зашла в комнату и случайно взглянула на скамейку, где стояло молоко, она, к своему ужасу, увидела, что все молоко также покрылось пылью. Это основательно вывело из себя бедную женщину.
«Ах, теперь все сливки испорчены!»
И две крупные слезинки побежали по ее пылающим щекам. Перед обедом домой возвратился Петерс. Он увидел вывешенную во дворе одежду и широко открытые окна и двери. «Ну и ну», — подумал он, — «что это у нас случилось?» Он вошел в дом, посмотрел по сторонам. Жена как раз вышла из другой комнаты с тряпкой в руках. Она была явно чем-то смущена.
«Что это все значит? Почему здесь такой беспорядок?» — удивился Ганс.
«О да, здесь была Дик, и она ни на что больше не способна, как только осуждать других. Сегодня она перемывала косточки Гардером и Дерсином, и все из-за этого ребенка. Это меня так рассердило, что я взяла веник и начала мести, не побрызгав пол водой. И теперь все в пыли, я даже вынуждена вылить все сливки».
Отсюда она, видимо, пошла к пастуху, она, наверное, сейчас еще там.
Взволнованная, она продолжала вытирать пыль.
«Смотри, чтобы нам не пришлось из-за вас, женщин, снова собирать сход. Если ты будешь во все вмешиваться, я не хочу больше быть старостой», — недовольно заметил муж.
«Но я не собираюсь и все терпеть от этой бабы», — проворчала она, продолжая свою работу. «Если она придет еще раз и тебя не будет дома, то я разрешу нашей собаке сделать то, что она с удовольствием сделает». При этих словах она повернулась к мужу и продолжала. Пес был явно не в духе. Он лег около стола и безотрывно наблюдал за ней. При каждом ее движении ускалил зубы.
Сегодня у Дерсина было очень тихо. Обедать было еще рано, но уборку Мария уже сделала. Снова и снова ее мысли возвращались к ребенку. Она стала искать какую-нибудь материю, чтобы шить что-то для мальчика.
«У меня нет новой ткани, но я могу что-то сделать из своей одежды», сказала она сама себе.
Выбрав подходящую вещь, она села у окна и стала работать. Только она скроила одежонку и начала шить, как в дверь постучали. Вошла фрау Дик.
«Я решила ненадолго заглянуть к вам», объяснила она свой визит. «Я иду к Мартыну и по пути зашла сюда». «Что, отделались от свинячьего корма?»
При этих словах и таких злых Мария так испугалась, что работа выпала из ее рук. Она не могла выговорить ни слова.
Анна подошла ближе, так как видела, что задела Марию за самое чувствительное место. Подняв швейные принадлежности, она спросила: «Что ты хочешь шить?»
«О, я хочу шить какую-нибудь одежонку для ребенка, так как знаю, что фрау Гардер трудно управиться со всем, а я хочу тоже что-нибудь сделать».
«Предоставь фрау Гардер самой позаботиться об этом. Она лучше справится», —
язвительно заметила Дик и снова уселась на стол. Она, видимо, не торопилась уходить. Сердце Марии обливалось кровью. С тоской она смотрела в окно. В этот момент маленькая птичка села на подоконник и запела хвалебную песнь. Какой контраст! Маленькая певунья ничего не знала о зависти и ненависти, в то время как Мария с трудом сдерживала слезы. Ей не хотелось показать своей гости, как тяжело у нее на сердце. Не зная, что делать, она встала, чтобы открыть окно. В этот момент в комнату с ведром воды в руках вошел ее муж. Увидев Дик, он поздоровался, а затем спросил:
«Твой муж сегодня работает у Реймеров?»
«Нет», — ответила она.
«Он поехал со старостой в Шейнфельд. Я не знаю, что ему там надо. Да меня это и не интересует».
Мария воспользовалась благоприятной возможностью и вышла во двор. Как и у других жителей деревни, их дом окружали деревья, в которых гнездились птицы. В то время как Мария с тяжелым сердцем стояла во дворе, в ветвях над нею раздалось радостное пение, который успокаивающе подействовал на ее скорбящее сердце. Казалось, будто кто-то говорил ей: «Ужайся, Мария, и не отчаивайся. Великий Бог жив». Затем птичка поднялась высоко в воздух. Мария смотрела на нее и думала: «Ах, как свободны птицы! У них нет никаких забот». Покружившись над нею, птичка вновь уселась на дерево около дома. И вновь зазвучал ее звонкий голос. Она хлопала крыльями и щебетала, как бы желая сказать: «Уповай на Бога, Мария, и ты не останешься в стыде». Пропев свою ободряющую песню, птичка улетела, и Мария, успокоенная, пошла в дом. Когда она вошла в прихожую, до нее донеслись слова Дик.
«Я только что была у Петерсов. Какую там фрау Петерс подняла пыль, просто ужасно. Она подметала пол, но не полила его водой. Можно было задохнуться. Я вынуждена была уйти. Мое платье и сейчас в пыли. И это жена старосты».
При этих словах она громко рассмеялась. Мария вошла в комнату, когда Дик собралась уходить.
«Мне нужно идти. Я хочу еще заглянуть к пастуху», — пояснила она.
После того, как Дик ушла, Мария сказала мужу: «Что думает эта женщина?»
«Пусть думает, что хочет. Нам только нужно стараться меньше говорить, так как она из немногих слов может сочинить целую историю», — заключил Дерксен.
Мария накрыла стол. Обедали они молча, каждый думал свое. После обеда Иоганн отправился работать в хлев, а Мария продолжила хозяйничать дома. День начал склоняться к вечеру, и Иоганн подумал: «Неужели снова коровы придут, когда уже совсем стемнеет?» Только он собрался было выйти на улицу, как увидел, что Белянка заходит во двор.
«Что это значит?»
– проговорил он и быстро вышел за ворота. По улице шло стадо коров, и Иоганн глянул на свои карманные часы. Еще не было 7. Поравнявшись с ним, пастух небрежно спросил:
«Ну что, теперь ты доволен?»
Дерсин собрал все силы, чтобы сдержать себя, но пастух еще раз обернулся и язвительно засмеялся.
«Ты хотел рано, а вот и подкармливай свою скотину со своего сеновала».
Дерсин хотел что-то ответить, но тут ему на память пришли слова, которые сказала Мария о фрау Дик. Что ей надо?
Он молча вернулся во двор и привязал коров. Мария тоже удивилась тому, что сегодня скотина так рано оказалась дома.
«Стоять здесь до 8 часов утра для коров очень долго», — покачала головой Мария. «Это мне не нравится».
«Вечером я пойду к гардерам и послушаю, что об этом думает Дункель», — сказал Дирксен, зачем-то взял скамеечку для дойки коров и хотел вынести ее.
«Зачем тебе скамеечка?» — спросила Мария.
Он поставил ее на место и пошел в хлев. Мария последовала за ним.
«Если ты пойдешь к гардерам, я тоже пойду с тобой. Я не хочу вечером оставаться одна дома, особенно после того, как здесь побывала Дик. Теперь еще эта история со скотиной. Нет, я не доверяю нашему пастуху».
Она принесла ведро и стала доить.
«Из-за таких людей должен страдать скот», — вполголоса проговорила она.
Дерсин закончил работу в хлеву и затем дал коровам корм, так как 12 часов без корма было для них слишком долго. Мария подоила коров и сделала еще кое-что по дому.
«Может быть, лучше закрыть ставни?» Она вышла во двор. Когда она закрывала ставни с фасада дома, до нее издалека донесся чей-то голос.
«Если я возьмусь за дело, то оно будет действительно сделано».
Приведя все в порядок, Мария накинула платок и пошла в хлев, где был ее муж. Он тоже уже справился со своей работой. Через сарай они прошли на заднюю часть усадьбы. На границе каждой усадьбы были посажены деревья, так что с одного конца деревни до другого обычно тянулось несколько рядов деревьев. За деревьями был выкопан длинный ров, который охватывал всю деревню. Вдоль улицы с обеих сторон тянулись деревянные заборы, за которыми на каждой усадьбе также росли деревья. Дерксены шли за дами, между деревьями, так как не хотели, чтобы их кто-то увидел. Когда они проходили через усадьбу Вибе, Дукель Вибе и его жена работали на задней стороне усадьбы. Они очищали место, где росла трава, так как скоро предстояло косить эту траву. Когда Герта Вибе увидела Дирксенов, идущих между деревьями, она удивленно спросила. «О, разве там теперь расположена главная улица? Интересно, куда это они идут?» Дукель взял из рук жены срубленный ею куст и понес его на кучу около сарая, сказав при этом: «Они избегают людей». Когда Вибе опять подошел к жене, Дирксены были уже рядом. После взаимного приветствия Герта спросила: «Куда это вы идете?» «Мой муж решил сходить к гардерам, а я не захотела одна оставаться дома», — пояснила Мария.
«А я говорю своему мужу, уж не перенесена ли главная улица? Некоторые стали ходить за дами», — сказала тетя Виви, отряхивая свой фартук. «Мы не хотим идти по улице, так как в деревне есть люди, которые не хотели бы нас видеть», — отозвался Дерсин, добавив при этом: «Мы хотим сходить к гардерам». «Да», — вздохнул Дукель, — «лучше вести себя как можно тише. Это бывает очень тяжело, но я всегда вспоминаю, как говаривал мой дед. Прежде чем что-то сказать в состоянии раздражения, лучше положить в рот палец и хорошенько прикусить его». При этих словах он рассмеялся. «Правда, я этого никогда не делал, хотя у меня нередко был для этого повод. Если бы я каждый раз поступал так, мои руки были бы совсем все искусаны». Герта видела, что Марии очень тяжело, и попыталась ее ободрить. «Не переживай, Мария. Ты не сделал ничего плохого, взяв ребенка. Наоборот, это большое дело. Мы слышали разные разговоры, но все это пустая болтовня, и мы не обращаем на нее внимания. Мы знаем, как обстояло дело». Попрощавшись, Дирксены пошли дальше. Когда они подошли к усадьбе гардеров, хозяин что-то делал около стога сена. Заметив гостей, он спросил: «Куда это вы направились?» «Мы хотели к вам зайти», — прозвучал ответ. Гардер взял охапку сена, связал ее веревкой и, взвалив на спину, направился к дому. «Мне кажется, что в нашем селе не хватает места в своей постели, и он решил устроить себе ложе за стогом сена», — раздраженно промолвил гардер. Мария снова почему-то вспомнила о пастухе. Не его ли это работа? Гардер предложил гостям зайти в дом, а сам отправился в сарай, чтобы дать сено лошадям. Дерксены вошли в дом. Маргаринда возилась у детской кроватки. Там лежали оба малыша. Когда Мария приветствовала ее, она удивленно обернулась.
«А я так увлеклась, что и не слышала, как вы вошли!»
Маргарита предложила гостям сесть, но затем сразу же позвала их посмотреть малышей. Пока Дерксены рассматривали их, вошел Тукель Гардер.
«Ну, узнаете, кто из них был найден?» – поинтересовался он.
«Да», – улыбнулась Мария. «Но они совершенно одного роста. А как вы назвали его?»
«Иоганн. Мы дали ему имя сегодня утром за завтраком», – ответил Гардер.
Мария подошла к печи и села. Маргарита подбросила дров в топку и предложила. «Поужинайте с нами. Вы же, наверное, тоже еще не кушали. Я быстро приготовлю ужин». Она стала накрывать на стол. Дерсины попытались возразить, что пришли на короткое время, но хозяйка и слушать не хотела. Она вскипятила молоко, нарезала маленькими кусочками хлеб, положила его в молоко и поставила это кушанье на стол. Когда все они сели за стол, Гардер нарушил молчание.
«Мне не совсем понятно, почему это людям не стало хватать места в своих кроватях. Я не думал, что в нашем селе стало так тесно».
«О чем ты говоришь?» – удивилась его жена.
«Когда я приводил в порядок сено, я увидел, что кто-то устроил себе постель сзади стога. По правде говоря, мне это не нравится».
«Это, наверное, собаки?» – успокоила его Маргарита. Мария при этом подумала о пастухе. Не замешан ли он в этом деле? Становилось темно. Хозяйка зажгла в большой комнате свет, и они пошли туда. Через некоторое время пришли вибы. Мария рассказала, что к ним заходила Анна Дик и в разговоре съязвила. «Ну, избавились от свинячьего корма!» Она так испугалась, что ничего не смогла ответить. Кроме этого, Дик еще много чего наговорила.
«Я думаю, нам нужно быть настороже. У меня какое-то нехорошее предчувствие. Я сама не знаю, что может произойти, но что-то говорит мне, нужно быть осторожными». Завершила она свой рассказ.
Мужчины заговорили о пастухе.
«Да», — сказал Дукель Виби. «Так как было сегодня, дело не пойдет. Если так будет продолжаться, нам нужно будет искать другого пастуха».
«Мартыну», — добавил Гардер. «Обязательно нужно какое-нибудь приключение на пастбище».
За разговорами время прошло незаметно. В 10 часов Иоганн поднялся и, обращаясь к своей жене, сказал:
«Я думаю, нам пора идти».
Виби тоже поднялись. Но они решили идти не за дами, а по улице. Дерсины тоже пошли этим путем. Они шли, не разговаривая друг с другом, так как боялись, что кто-то услышит их. Когда они, наконец, подошли к воротам своего дома, какая-то фигура мелькнула за сараем и незамеченной исчезла в темноте. Кто он? Смертельный враг.
«Сегодня я буду наводить порядок в сарае», — сказал за завтраком Гардер. «Надо собрать сено, иначе, если все, кому не лень, будут делать из него постели, нашим лошадям ничего не останется». В то время дом, хлев и сарай строились под одной крышей. Из дома можно было пройти в хлев, а оттуда был вход в сарай. Обычно с одной стороны входа в хлев располагались лошади, с другой стороны – коровы. Дом, хлев и сарай имели по две двери – переднюю и заднюю. Почти все крестьянские дома строились по одному плану. В каждом доме была большая горница – угловая комната, маленькая комната, сени, кухня, чулан и летняя комната, где обычно играли дети. Зимой дом обогревался кирпичной печью, которая топилась соломой. К соседям можно было пройти через двор. Нередко дворы разделяла изгородь из ветвей тутовника, которая служила границей. В сарае было много помещений. Там лежал корм для скота, стояли телеги, сани и различный инвентарь. Именно в такой сарай зашел Гардер, чтобы навести там порядок. Осмотревшись, он решил: «Сани поставлю туда, за дверь, а старую телегу оттащу в сторону, к стенке хлева, Она уже ни к чему не пригодна. Он передвинул сани на определенное им место. Так, теперь телегу. Он взялся за дышло, намереваясь повернуть телегу. Дышло выскользнуло у него из рук и с шумом упало на пол. Он снова поднял его и начал двигать телегу. Ему почти удалось поставить ее туда, куда он хотел, как вдруг раздался страшный крик. Это кричала его жена, которая вошла в хлев. Гарди испугался. Что случилось? Он еще не успел прийти в себя, как жена вбежала в сарай, держа в руках ребенка. Плача, она воскликнула. «Дукель, иди скорее, посмотри!» Иоганн лежал под ногами лошади. Гардер стоял как вкопанный. Его жена снова закричала. «О, что же мне делать, чтобы защитить ребенка от убийцы?» И так как Гардер все еще стоял в оцепенении, она добавила. «Ты не веришь? Посмотри, вот навоз на пеленках!» Наконец Гардер смог вымолвить. «Пошли, зайдем в дом». Войдя в дом, они стали искать хоть какие-то следы, но не было видно никаких признаков того, что кто-то здесь был. Маргарита рассказывала. «Когда ты пошел в сарай, я вышла в огород. Там только я спохватилась, что не взяла тяпку, и вернулась, чтобы взять ее. Перед тем, как пойти в огород, я решила еще раз посмотреть, спят ли оба малыша. Как же я испугалась, когда увидела, что люлька Иоганна пуста. Я почти не верила своим глазам. Потом я решила бежать к тебе в сарай, и когда забежала в хлеб...» Тут она от волнения опустилась на стул. «Я увидела ребенка под копытами лошади». Она снова взяла на руки ребенка, которого перед тем положила в люльку, и продолжала. «Ах ты, бедное создание! Неужели у тебя уже от самого рождения есть смертельный враг?» По ее щекам бежали слезы. Муж тоже не мог овладеть собой и плакал вместе с ней. Но кто же мог сделать такое? Они еще долго сидели рядом. Она с ребенком на коленях, а он, глубоко погрузившись в свои мысли. Затем Дукель встал и твердо сказал. «Я пойду к старости Петерсу и все ему расскажу. Нужно что-то делать». Он направился к двери, ведущей в хлев. В хлеву он остановился и внимательно посмотрел вокруг в надежде увидеть хоть какие-нибудь следы, но ничего подозрительного не было видно. Гнедой жеребец посмотрел на него, поднял ногу и с силой опустил ее на землю, как бы желая этим сказать. «Я так устал держать ногу на весу, но не хотел наступить на ребенка». Гардер погладил жеребца, которому это очень понравилось, затем дал лошадям корм и отправился к Петерсу. Петерс как раз запрягал лошадь, намереваясь отправиться в Шейнфельд. Гардер поздоровался с ним, не будучи в силах, а сразу же рассказать то, что произошло. Петер заметил его волнение и спросил. «Ну, что случилось сегодня? Я вижу по твоему лицу, что у тебя что-то есть на сердце». «Да, снова случилось что-то ужасное. Утром моя жена обнаружила найденного ребенка под ногами нашего жеребца». «Что?» – переспросил Петерс испуганным голосом. «Что ты говоришь?» Он взял лошадь за повод, подвел к воротам и привязал там. «Пойдем в дом, Дункель. Там ты мне все расскажешь, что случилось». Они зашли в дом. Фрида подозрительно посмотрела на мужчин, чувствуя, что что-то случилось. Усевшись на стул, Гардер подробно рассказал об утреннем происшествии. Эта ужасная история сильно взволновала фрау Петерс. Задумавшись, она смотрела в окно. Некоторое время все молчали. У Гардера по щекам скатилось несколько крупных слезинок. Фрида Петерс тоже не смогла долго сдерживать свои слезы. Они, как жемчужинки, падали на ее фартук. «Чем все это кончится?» — прервала она тягостное молчание.
«Ну что ж, нам нужно что-то делать. Мы выставим караул. Я спрошу Тиссена и Вибе, не смогут ли они подежурить этой ночью, а затем, сменяя друг друга, будут дежурить и другие жители деревни. Может быть, нам удастся предотвратить большое несчастье», — заключил Петерс.
Они обговорили еще некоторые детали. Затем Фрида дала Иоганну кое-какие вещи для ребенка, и он пошел домой. А Ганс отправился в Шенфельд. Когда Гардер подходил к своей усадьбе, он увидел Марию, которая шла к ним через огороды. Гардер остановился и подождал ее. «Мария, хорошо, что ты пришла. Так как у нас случилось нечто ужасное, заходи быстрее». И они зашли в дом. Маргарита с заплаканным лицом сидела около кроватки. Увидев Марию, она встала и, шагнув навстречу, упала ей на шею и, плача, сказала: «Мария, Мария, как все это ужасно!» Она не могла говорить дальше и подвела Марию к кроватке. Ребенок спокойно спал, не подозревая, что с ним хотели сделать. Они молча стояли и смотрели на него. «Садись, Мария», — пригласила Маргарита. Затем она рассказала ей, что случилось сегодня утром. Мария слушала и плакала. После этого рассказа снова наступила тишина. Только временами слышались всхлипывания. Гардер вытащил свой носовой платок, вытер влажные глаза и рассказал о намерении старосты выставить ночью караул. «Действительно, здесь стало опасно. Если это не прекратится, нам придется переехать, если мы хотим мирно жить». Он глотнул воды и, выходя из дома, добавил: «Жена, скоро будет обед, так что я пока не буду возиться с сеном». Хозяйка, видя, что уже поздно, пошла на кухню готовить обед. Мария, погрузившись в свои мысли, осталась сидеть у детских кроваток. Ничего не подозревая, резвясь и смеясь, во двор бежали дети. Рано утром они ушли в другой конец деревни. Когда они зашли в дом, мама успокоила их: «Дети, не шумите, малыши спят, и нам не до веселья». Затем она коротко рассказала им, что произошло. Взволнованные дети зашли в комнату. Увидев тетю Дерсен с заплаканными глазами, сидящую перед кроватками, они в страхе остановились у двери. Наконец Петя медленно подошел к детским кроваткам и посмотрел сначала на Иоганна, затем на Якова, а потом на Марию и, не сказав ни слова, тихонько вышел из комнаты. В комнате царила мертвая тишина. Слышно было только мирное дыхание сопящих малышей. Муха села на лобик Иоганна. Он стал вертеть головкой из стороны в сторону. Муха перелетела на румяную щечку Якова. Он тоже, не просыпаясь, прогнал ее поворотом головы. Муха села на окно. Ее жужжание пробудило Марию от глубокого раздумья. Вошла хозяйка и позвала ее к столу. Мария машинально последовала за ней. Голова ее была занята другими мыслями. Обед прошел в полном молчании. После обеда хозяин занялся своей работой. Мария помогла хозяйке помыть и убрать посуду. Затем через заднюю дверь с садом она отправилась домой. Закончив работу в сарае, Гартер запряг лошадь и подъехал к копне сена. Снова он подумал о ложе из сена. Кто же это сделал? Он начал грузить сено, и тут к нему подошел Дерксен. Мария рассказала ему о том, что случилось с ребенком, а также о том, что Дукель хочет перевезти сено. Дерксен стал помогать ему. За работой Дукель рассказал ему, что староста решил назначить ночной караул. Когда день склонился к вечеру, сено было убрано в сарай. Ночью Тисин со своей большой собакой уселся в саду, а Виби во дворе перед домом, так что ему был виден весь двор. Однако в эту ночь ничего не произошло. Последующие ночи также не принесли с собой ничего нового. Злоумышленники не показывались. Возможно, и они знали о ночном карауле. Не обнаружив ничего подозрительного, по прошествии нескольких недель караул выставлять перестали. Неудавшееся убийство. Прервем на время наше повествование и возвратимся назад, чтобы посмотреть, что же происходило в конце деревни тогда, когда наш малыш появился на свет. Вечер. В деревне будто все вымерло. На улице темно, хоть глаз выколи. Не видно ни луны, ни звезд. На окраине деревни в последнем домишке мерцает слабый свет. он едва пробивается через грязное окно. Жильцы этого дома, видимо, очень заняты. Это видно то, что время от времени появляются и исчезаются тени. Что же там происходит? В доме находится посторонний человек. Хозяева согласились за небольшую плату дать на короткое время приют одной молодой женщине, которая стала матерью. Комната была грязной. Правый угол занимала старая кровать, на которой и лежала молодая мать. У окна стоял стол, а на столе лампа, освещающая своим тусклым светом эту печальную картину. Слева стояла скамья, а за ней большая бочка, оставшаяся еще с прошлой осени квашеной капустой, распространяющей неприятный запах. Справа от бочки стояла маленькая скамейка, на которой лежал новорожденный ребенок, завернутый в старый платок, и пытался заплакать. Рядом со скамейкой, головой к двери, расположился лохматый пес. Он время от времени просыпался и прислушивался к звукам, доносившимся со скамейки. На другой стороне комнаты помещалась кирпичная печка, не очень высокая, но довольно широкая. На ней лежали тулупы и одеяла. Печка служила хозяевам дома в качестве ложа. Однако у этого ложа было много хозяев. Если бы внимательный наблюдатель поднял тулупы и одеяло, он обнаружил бы множество серых и красных насекомых, которые очень хорошо чувствовали себя в тепле. Сейчас на этой постели лежал хозяин дома. Старая женщина сидела за столом. Молодая мать как раз пробудилась от своего неспокойного сна и обратилась к этим старым людям с вопросом. «Ребенок еще жив?» «Да». Невольно буркнула старуха. Он снова намеревался кричать, но уже не может. Старик, лежа на печи, проворчал. «Утром я сделаю все, что надо, теперь давайте спать». При этом он повернулся на другой бок и попытался уснуть. Однако обитатели его постели не спали, были очень деятельны и не давали старому человеку спокойно уснуть. У молодой матери сон тоже был беспокойным. Старухе то и дело приходилось подниматься и подавать ей воду, что она делала весьма неохотно. Наконец ночь кончилась. В окне забрезжил рассвет, возвещая о наступающем дне. Обитатели дома на самом краю деревни сегодня встали особенно рано. Скудно позавтракав, они начали свой день. У молодой матери из-за скверного запаха, исходящего от бочки, не было аппетита, и она вообще ничего не ела. Перед восходом солнца небо заволокло тучами. Для старика это было как раз то, что нужно. Вскоре его можно было увидеть на задах усадьбы Гисбергтов, их соседей. Он нес какой-то сверток, привязанный к палке, один конец, который лежал у него на плече. Было похоже, что он идет на работу. Но подойдя к следующей усадьбе, где жили реймеры, он какое-то время нерешительно остановился, как бы не зная, что делать дальше. Затем он быстрыми шагами направился к дому реймеров. Зайдя за хлев, он остановился около свинарника. Торопливым движением он бросил сверток в свинарник. Но так как платок был привязан к палке, содержимое пакета выскользнуло из него и упало под ноги свиньям. В этот момент старик услышал звук открывавшейся двери. В испуге он обернулся назад и увидел, что со стороны усадьбы Дерксенов по направлению к нему идет Мария Дерксен. Он бросился бежать через задний двор реймеров, затем Гисбергтов и таким образом оказался дома. Мария его не заметила. Когда он зашел в дом, лохматый пес зарычал, поднялся и оскалил зубы. «Ну ты, негодник, чего тебе надо? Ложись!» — приказал старик, однако пес снова зарычал, как бы желая сказать: «Убирайся вон, убийца!» «Так быстро ты вернулся? Куда ты его дел?» — спросила жена. При этих словах молодая мать попыталась приподняться, желая слышать каждое слово. Петрович рассказал. «Я подумал, что если я сделаю так, как мы договорились, рано или поздно люди могут это разнюхать, поэтому я вернулся. Когда я дошел до сарая реймеров и увидел свинарник, мне пришла в голову мысль, вот подходящее место, и я бросил его туда». При этих словах молодая мать с глубоким вздохом откинулась на подушку и закрыла лицо руками. Петрович тяжело опустился на скамейку.
А его жена начала выговаривать ему, что он снова сделал не так, как ему надо было делать. Пес опять зарычал и подошел к окну. Старуха, совесть которой еще не совсем заглохла, последовала за ним и выглянула в окно. Побледнев, она закричала. «Старый глупец, что ты наделал?» В испуге он поднялся и подошел к окну. То, что он увидел, заставило его задрожать. Около свинарника стояли Реммер и его жена. Туда же бегом направлялся Гизберг. По его поведению можно было догадаться, что они о чем-то оживленно разговаривают. Тяжело вздохнув, старик улегся на постель. Его жена подошла к кровати, чтобы посмотреть, спит ли молодая мать. Но та не спала. Старуха проворчала. «Что-то там они у Реммеров собрались около свинарника или что-то подозревают». Так как молодая мать ничего не ответила, она подошла к старику и затормошила его. «Иди туда, узнай, как обстоит дело. Мы должны быть уверены. Вставай, иди». Тот нехотя отправился. Когда он подошел поближе к свинарнику, до его слуха донесся отрывок разговора. «Нет, я ничего не видел». «Мария Дирксен», — говорила Раймер, — «хотела пройти здесь к вам. Но когда дошла до этого места, увидела в свинарнике ребенка». Она перепрыгнула через изгородь, схватила ребенка и побежала с ним домой.
«Так что он мертвый?»
— спросил Гизберг.
«Нет, он жив», — ответил Раймер. «Но кто же выбросил его? Это ведь случилось только что. Если бы его бросили сюда ночью, ребенок давно был бы растерзан и съеден».
Петровичу это было достаточно. Итак, его никто не видел, однако сердце его все еще испуганно билось, когда он вернулся домой. Едва он вошел в дом, старуха сразу же бросилась к нему, причем молодая женщина тоже попыталась приподняться. «Ну что ты там узнал?»
«Ребенок жив. Жена Дерксена нашла его и унесла домой». «Это ты!» — с гневом обратился он к жене. «Ты виновата во всем. Ты слишком слабо затянула тряпку на шее ребенка».
Молодая мать вскрикнула. Старуха стала обвинять Петровича, что он сделал не так, как они договорились. Так прошла первая половина дня. После обеда кто-то постучал в запертую на засов дверь. Когда старик немного приоткрыл ее, кто-то просунул в щель записку. Снова закрыв дверь, старик прочитал. 20:00 к старости. Узнав, что в записке, старуха сказала мужу. «Иди к Гизбергам и скажи, что сегодня вечером все должны собраться к старости». Он надел шапку, с которой не расставался все лето, и пошел к Гизбергам. Жена и дочь Гизбергта как раз выносили из дома цветы. Старик с трудом выговорил. 20:00 у старосты сход. Передайте дальше». И сразу же вернулся домой. Дочь обратила внимание на растерянный вид старика и сказала об этом матери. «Да», — согласилась та, — «он действительно выглядит как-то дико. Наверное, опять всю ночь ругались, так как в 4:00 утра я видел у них свет». Они наполнили цветочные горшки свежей землей и ушли в дом. Вернувшись домой, старик с порога заявил, «Я сегодня не пойду к старости». Сказав это, он тут же бросился на свою лежанку. «Почему же?» — спросила старуха, и прежде чем старик смог ответить, продолжила. «Именно сегодня тебе и нужно пойти и внимательно слушать, о чем там будут говорить. Обязательно иди, иначе нас начнут подозревать». Сказав это, она надменно добавила. «Впрочем, мне ничего не будет, ведь не я бросила его свиньям». Старик ворочался на своей лежанке сбоку на бок. Совесть и страх мучили его. Неужели действительно он один виноват в этом? Нет. Его жена тоже виновата, так как недостаточно сильно затянула тряпку на шее ребенка. Ему хотелось как-то оправдать себя, иначе можно сойти с ума. Вечером старуха прямо-таки вытолкала мужа за дверь. «Иди и будь внимательным!» Когда он зашел в дом старосты, как раз начался уже известный нам разговор. Как только старик услышал, что Гартер намерен взять ребенка, он незаметно выскользнул из помещения и поспешил домой. Здесь его ожидали нетерпеливые вопросы. Он все подробно пересказал. Рассказал он и о том, что по пути домой заглянул в окно дома Дерксена и увидел его жену, с ребенком на руках. Тут молодая мать повернулась к нему и сказала: «Если я смогу, я сама позабочусь о том, чтобы все это кончилось». В ту ночь сон бежал от обитателей этого дома. Только под утро они все-таки уснули. Утром, когда старуха спросила молодую женщину, не хочет ли она чего-нибудь покушать, та ответила: «Да, мне нужно поесть, чтобы окрепнуть». Она съела немного хлеба с молоком, затем снова легла и пролежала весь день. Вечером она еще раз поела. В эту ночь все спали немного лучше. Днем молодая мать почувствовала себя уже достаточно окрепшей. «Завтра я встану. Кажется, я уже сама смогу за собой ухаживать». Так оно и было. На следующий день после завтрака она подошла к окну и стала смотреть на улицу. «Мне нужно выйти подышать свежим воздухом», — решила она. «Потом я отдохну». Со старухой они вышли через хлев на задний двор. Молодая женщина чувствовала себя значительно лучше. Свежий воздух действительно подействовал на нее благородно. Вечером она снова вышла во двор и посмотрела по сторонам. Она видела, как жена Дерксена закрывала ставни. Неожиданно она сказала старухе: «Если я возьмусь за дело, то оно будет действительно сделано». Затем они вернулись в дом. На следующее утро, после завтрака, молодая мать опять наблюдала из окна за улицей. Наконец, решившись, она накинула на голову и плечи платок и, ни слова не говоря, вышла из дома. Она прошла через сад до границы усадьбы и стала пробираться между деревьями, посаженными вдоль всей деревни. Так она дошла до усадьбы Гардеров. Здесь, пригнувшись, она пробралась вдоль изгороди до самого дома. Она наблюдала, как хозяйка с противоположной стороны усадьбы направилась в огород, затем быстро прошмыгнула через заднюю дверь в дом. Оказавшись там, она прислушалась. В доме царила мертвая тишина. Осторожно, стараясь не шуметь, она открыла дверь в другую комнату и здесь увидела то, что искала. Во мгновение ока женщина оказалась у первой кроватки. Быстро схватив ребенка, она бегом направилась к задней двери. Открыв ее, она к своему ужасу увидела хозяйку дому, которая направлялась в ее сторону. Женщину охватил страх. Куда бежать с ребенком? Оставалось одно – скрыться через хлев. Одним прыжком она оказалась у второй двери и выскочила в хлев. Через какую дверь выходить теперь? Через заднюю или через переднюю? В нерешительности она на мгновение остановилась. Что, если ее обнаружат здесь с ребенком в руках? В этот момент что-то загрохотало. Это Гардер в сарае выронил из рук дышло. Быстрым движением женщина бросила ребенка под ноги лошади и побежала к задней двери. В тот момент, когда она проскользнула в открытую дверь, хозяйка дома вошла в хлев с другой стороны. Через несколько секунд исполненная страха и ненависти мать оказалась за изгородью. Вскоре ей удалось незамеченной достигнуть своего укрытия. С глубоким вздохом она бросилась на кровать. Старая хозяйка дома сразу же подошла к ней. «Ну, теперь все готово?» «Да, я бросила его под ноги лошади. Жеребец был вне себя. Скорее всего, он растоптал его». При этих словах она застонала и задрожала всем телом. «А своего ли ты взяла?» — снова спросила старуха. «Если ты схватила того, что лежал первым, то ты не можешь быть вполне уверенной, что это не сын Гардера». Лежащая на кровати женщина тяжело вздохнула. «Ах, прекрати, наконец, меня учить! Меня и так морозит!» Старуха сделала настойку, которая, по ее словам, быстро снимет жар. Однако это средство не помогло. Молодой матери становилось все хуже. Ее бросало в жар. Она теряла сознание и бредила. Снова и снова она спрашивала: «Ребенок еще жив?» Так она пролежала несколько недель, борясь со смертью. Но молодой и сильный организм победил, и постепенно она поправилась. В один прекрасный день, уже совсем здоровая, она отправилась в соседнюю деревню Шенфельд, так как до этого работала там служанкой. Она хотела и дальше работать на прежнем месте. Мысли ее были заняты ребенком. Он будет постоянным препятствием в ее дальнейшей жизни. Что скажут люди? Ребенка необходимо устранить. Для этого еще представится возможность, успокаивала она себя. И хотя материнские чувства все громче заявляли о себе, но досада на испорченную жизнь была сильнее. В этом, по ее мнению, был виноват ребенок, и ей хотелось отомстить ему. Старая история. Вместо того, чтобы искать вину в себе, она переложила ее на ребенка. Дважды она пыталась устранить его, но он все еще был жив. «Что ж», — говорила она себе, — «когда-то это мне удастся». Однако Господь простер свою защищающую руку над невинным ребенком, и он остался жить. Но ему пришлось много и тяжело пострадать из-за вины своих родителей. Сирота. А теперь посмотрим, как живется нашему маленькому Иоганну. У Маргариты Гардер было много работы с двумя малышами. Только что она искупала Якова. На очереди был Иоганн. Тут пришла Мария Дирксен. Она заходила сюда почти каждый день, так как сильно привязалась к ребенку. «Могу ли я чем-нибудь помочь?» – предложила она свои услуги. «Да, Яков плачет, он немного приболел. Ты выкупай Иоганна, а я покормлю Якова», – согласилась хозяйка. С нежной любовью Мария стала купать Иоганна. Она действительно любила его. Время летело. Иоганну уже исполнился год, и он начинал самостоятельно кушать. Теперь настал тот момент, когда Мария Дирксен могла взять маленького Иоганна к себе. Новым родителям это принесло немало радости. Однако радость Марии омрачалась тем обстоятельством, что она опасалась за своего любимца. Ее мучили тяжелые предчувствия, так как она понимала, что родная мать не оставит покоя своего ребенка. Ей казалось, что Иоганна ожидает мрачное будущее. Однажды вечером дул сырой осенний ветер. Деревья сбросили свой осенний наряд и приготовились к суровым зимним месяцам. Гардеры и Вибе были у Дирксенов. Хозяйка приготовила ужин и пригласила гостей к столу. Маленький Иоганн тоже хотел кушать. Он кричал и обеими ручонками пытался привлечь к себе внимание. Герта Вибе посмотрела на него и сказала: «Он тоже хочет кушать. Пусть ест вместе с нами». Мария посадила ребенка на детский стульчик, и он начал кушать вместе со всеми. «Кто знает, что ожидает в жизни этого маленького пилигрима», — заметил в раздумье Вибе. При этих словах какая-то фигура прильнула к окну и стала жадно прислушиваться к беседе, не желая упустить хотя бы слово из того, что говорилось. «Да», — подтвердил Гардер. «Мы не знаем, что ему предстоит». Мария встала и вышла в другую комнату, чтобы принести хлеба. При этом она украдкой вытерла слезы. Возвратившись к столу, она сказала: «Я даже думать боюсь об этом. Я знаю, что впереди у него все темно. Но с Божьей помощью он сможет все перенести. Я часто молюсь о том, чтобы Бог помог ему и защитил его. Я чувствую, что скоро буду взята от него». По ее щекам снова побежали слезы. «Ну, будем надеяться на лучшее. Он вырастет, и кто знает, может быть, будет богатым», — попыталась утешить ее Маргарита Гардер. «Нам не нужно терять надежду». Фигура за окном, никем не замеченная, исчезла в темной ночи. «Да, знаете», — начал Дункель Вибе, когда они снова перешли в зал. Наконец-то у пастуха кончились его истории. «Он всегда был зол на нас и на Дирксенов», — добавил Гардер. «Он терпеть не мог нас, Дирксенов, за то, что они принесли ребенка из свинарника, а нас за то, что моя жена выкормила его». «Оставим его», — прервал Иоганн и подошел к окну. «Кажется, пошел снег», — добавил он. Герта Вибе заторопилась домой. Гардеры тоже решили идти домой. Когда они вышли во двор, собака, которая выбежала вместе с ними, направилась в сад, но тут же вернулась, обнюхивая вокруг землю. «Ну, что ты там ищешь?» – спросил Иоганн. Собака, не обращая внимания на хозяина, виляла хвостом, как бы давая понять, что они должны сами посмотреть. Дирксен подошел ближе.
Около кухонного окна он увидел следы на снегу.
У окна кто-то был,
заключил он.
Здесь ясно видны чьи-то следы.
Виби и Гардер тоже подошли посмотреть.
Да,
нет никаких сомнений. Кто-то стоял у окна. Наступила суровая зима. Снега было немного, но холода стояли сильные. В селах царили тишина и безлюдье, так как каждый житель старался по мере возможности оставаться у теплой печки. У Дирсенов теперь было больше причин сохранять тепло в доме, так как Мария не хотела, чтобы маленький Иоганн мерз. У Пеннеров было иначе. Яков Пеннер не был чувствительным к холоду, да и большей частью не бывал дома, он охотно проводил время в трактире. Его жена Катерина после рождения маленького Пети заболела. Так как они жили очень бедно, женщина лежала на старом соломенном матрасе. У нее не было ни одежды, ни материи, даже для того, чтобы содержать в тепле ребенка. Такое положение только усугубляло ее болезнь, добавляя новой тревоги. Бедная женщина просто не знала, что делать. Соседи, видя ее жалкое состояние, пошли к старости с просьбой оказать Пеннерам помощь.
«Это никуда не годится», — возмутился Ганс Петерс. «Яков должен лучше заботиться о своем доме, а он заботится только о себе. Вчера вечером я был у Дика, и тот сказал мне, что Пеннер хочет задешево продать свою черную корову».
Гардер, который тоже пришел и принес с собой кое-какую одежду, со вздохом сказал.
«Да, это очень плохо со стороны Якова, но, кажется, он никогда не сможет бросить пить». А из-за этого страдает семья.
Фрида Петерс сказала, что пойдет к Пеннерам и отнесет то, в чем они больше всего нуждаются. Катерина Пеннер все еще плохо себя чувствовала и лежала в постели. Однажды вечером в дом вошли двое мужчин. Они хотели забрать большой сундук, заявив при этом, что Пеннер продал его им.
«Нет», — возразила больная, — «сундук вы не можете забрать». «Он может все продать, но сундук принадлежит мне, и я его не отдам».
Она горько заплакала, так как знала, что муж продал сундук в трактире. Мужчины отправились в трактир, где сидел Пеннер. Там один из них сказал:
«Яков, верни нам деньги обратно, так как сундук принадлежит не тебе, а твоей больной жене, а она его не отдает».
Яков в гневе вскочил.
«Что? Вы не взяли сундук? Я ведь продал его вам. Идемте».
И они вместе отправились домой к Пеннеру. Дома Яков открыл сундук и выбросил оттуда все вещи.
«Я продал сундук. А то, что я продал, продано. И покупатель может забрать его в любое время», —
кричал он на больную жену. Никакие просьбы с ее стороны не помогли.
«Ну что все это значит?» — говорила она сквозь слезы. «Ты больше ни о чем не думаешь, кроме трактира. Поверь мне, когда-нибудь ты горько раскаешься в том, что все продал. А теперь вот спускаешь последнюю мебель, мой сундук, который я получил от родителей. О, Боже, помилуй его!»
Почти без чувств она откинулась на подушку. Но жестокосердные мужчины ушли, забрав сундук с собой. Яков также ушел с ними. Но плач жены продолжал звучать в его ушах. Он подошел к трактиру, но, испытывая угрызение совести, не мог войти туда. Однако искушение победило, и он переступил порог. Жизнь Катерины становилась все тяжелее. Она совсем пала духом. Когда однажды вечером женщины Петерс, Дерксен, Гардер и Дик с печальными сердцами сидели у ее постели, она сказала им: «Я не смогу долго вынести это. Мне бы очень хотелось еще пожить и воспитать моего маленького Петю, но это слишком тяжело для меня. Я просила Бога, чтобы он положил этому конец».
«Ах, дорогая сестра», — возразила Мария, взяв ее за руку, — «тебе не следует об этом думать. Ободрись, Бог поможет тебе. Он не возложит на тебя больше, чем ты сможешь нести. Посмотри, как Бог благословил тебя, подарив сына». И она поцеловала Катерину. Все женщины плакали. Они видели, что их подруга утратила всякое желание жить и ждала смерти, которая избавила бы ее от всех бед. «Да, Бедная женщина много страдала. Однако она мало думала о своих страданиях. Ее заботила и страшила судьба новорожденного ребенка. Что станется с этим маленьким, беззащитным существом, когда она умрет? По прошествии нескольких дней, как-то утром, Мария Дерксен снова посетила жену Пеннера. Она сразу же заметила перемену, происшедшую с Катериной. Ее глаза выглядели по-другому, и говорила она на этот раз больше, чем раньше. «Кажется, сегодня утром тебе гораздо лучше, не так ли?» – спросила Мария. «Да, я чувствую себя очень хорошо, так как в эту ночь я слышала голос, который сказал мне: «Собирайся в путь». Мария знала, что это значит. Она села на кровать больной и дрожащим голосом сказала: «Бедная сестра, сколько же тебе пришлось пострадать?» Больная в ответ на это вздохнула. «Не хочешь ли ты пожалеть моего ребенка? Обещай мне это. На кого он останется, когда я уйду? Что будет с ним, когда у него не станет матери, которая заботится о нем?» Видя, в каком состоянии находится Катерина, Мария встала и сказала, что пойдет и позовет соседей. Как только она вошла к гардерам, хозяйка, увидев ее печальное лицо, взволнованно спросила: «У вас что-то случилось? Неужели Иоганн снова исчез?» «Нет, но Спеннер плохо. Видимо, дело идет к концу. Я решила позвать соседей. Бедной женщине очень тяжело уходить отсюда». Маргарита сразу же послала одного из своих детей к старости Петерсу и Квибе, чтобы те сейчас же пришли к Пеннерам. Сама она вместе с Марией тоже отправилась туда. Яков Пеннер в задумчивости сидел у стола. Он сознавал свою вину перед женой и внутренне осуждал себя, но было уже поздно. Когда Фрида Петерс и Герта Вибе вошли в дом и подошли к постели больной, та лежала совершенно спокойно, с мирным выражением лица. Держа в руках маленького сына, которого по просьбе принес ей муж, она смотрела вверх. «Как ты себя чувствуешь?» Больная повернула голову к посетительницам и с улыбкой проговорила: «Я чувствую себя очень хорошо». Затем она позвала мужа, который в страхе вышел из дома. Фрида Петерс вышла позвать его. Яков вошел в дом и подошел к постели жены. Та устремила на него проникновенный взгляд и попросила: «Дай мне твою руку». Он протянул ей руку, которую она судорожно схватила, и продолжала: «Скоро я расстанусь с тобой. Я часто относилась к тебе несправедливо. Можешь ли ты простить меня?» «Сама я тебе все прощаю и прошу Бога, чтобы он простил тебя. Будь отныне отцом для своего ребенка. Обещай мне это. Тогда мне будет гораздо легче уходить». В бессилии она откинулась на подушку. Ее муж опустился на колени, в отчаянии закрыл лицо руками и зарыдал, как маленький ребенок. Через некоторое время умирающая собралась силами и произнесла: «Скоро все пройдет». Она нежно положила свою руку на голову мужа. Он не двигался. «Придвинься ближе. Я хочу еще раз посмотреть в твои глаза». Он тяжело поднялся, наклонился к ней и поцеловал ее. Она обняла его своими слабыми руками. Затем руки ее разжались и в бессилии упали на постель. Женщины подошли ближе. Яков не мог стоять и буквально рухнул на стул. Еще раз умирающая открыла глаза и попросила: «Подойдите, я попрощаюсь с вами». Она поцеловала женщин и затем еле слышно прошептала: «Воды». После того, как Мария смочила ее запекшиеся губы, она успокоилась, глаза ее были закрыты. В комнате воцарилась торжественная тишина. Каждый из присутствующих чувствовал приближение смерти. Слышно было только тяжелое дыхание больной. Вдруг ее губы зашевелились, и она прошептала: «Он идет. Он идет!» Мария тихонько положила руку на лоб больной. Та снова тяжело вздохнула. Затем что-то невнятно произнесла, и ее дыхание прервалось. Через некоторое время Мария посмотрела на Якова и кивнула головой, давая ему понять,
что его супруга умерла. Женщины позвали других соседей. Когда все собрались, Дукельвиде начал. В Евангелии от Иоанна 8:51 написано: «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти».